Вот я даже не знаю, как нам после этого начинать эфир просто, парни. Я предлагаю... Так, ладно.
Хайпанем немножечко.
Да, я думаю, это хайп, этот хайп-шоу мы останавливаем и начинаем все-таки подкаст «Святая пара». Доброго времени суток, за бортом 1 октября 2017 года и в вашем MP3-эфире 260-й выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня нас наконец-то трое, мы можем собрать на троих, и я зачем-то притащил в эфир двух Java-программистов. Всем привет. Роман, Олег.
Всем привет, я Олег, как вы уже поняли.
Всем привет, я Роман.
Я Александр, и я алкоголик.
Нет, я не алкоголик.
Да, мы тут опять устроили пре-шоу, которое по факту должно получиться интереснее основного шоу, но тем не менее мы сейчас очень напряжемся и попробуем таки обсудить основные темы эфира, как вы на это смотрите, парни.
Ну, давай, попробуем. Правда, основные темы эфира, вот то, что ты скидывал, они очень походят на собеседование на Java-программиста, поэтому мне заранее страшно.
А я не знаю...
собеседование я обычно заваливал.
А я не знаю, как так получилось, что вот на этой неделе подперли новости по Java. Ну, а хотя, что я удивляюсь, недавно вышла 9-я Java, и все потянулись.
Ну, дело в том, что как бы теперь я вообще пиарщик, который посвящен выделенно рассказам о Java, так что я думаю, у тебя на Хабре будет огромное количество статей, чтобы обсудить.
Ага, окей, это чудесно. Давайте начнем с чего-нибудь попроще, вроде мега-фейла и доба, который просто взяла и положила всем свой секретный ключик.
А, ну, да тут понятно-то все, там просто гуманитарии щелкают на кнопочки. Ну. Вы дали, там есть готовое приложение, которое можно установить в браузер, и они будут тебе PGP делать.
Угу.
Вот. Вот. И у этого плагина просто, ну вот, который самый популярный, кнопочка публикации секретного ключа такая же, как публикации публичного ключа. Спутать их нефиг делать.
Вот так вот.
Да, вот так вот. Я просто его поставил, посмотрел и... Я вообще не знаю, вполне возможно, это специальный такой трюк NSA, ЦРУ там, чтобы люди публиковали 50% приватных ключей в онлайн, потом не проверяли. Причем, когда ты посылаешь письмо, тебе не выдается никакого репорта о том, что было отослано или еще что-то. Так, просто говорят, письмо отослано.
Причем, я так понимаю, это нигде, это не то в бложике у себя это все вывалили.
Это, по-моему, какой-то специальный бложик, необычный бложик. Там что-то про как раз баги в Adobe.
Угу.
То есть они выложили, по сути, баг в мозгах сотрудников Adobe.
А, ну на это надо просто завести рядышком еще одну ишью.
Да, ну на самом деле, по-моему, это не сильно такая какая-то большая проблема, потому что... Ну, что с ней могут сделать? Ну, расшифруют старые письма Adobe, и чё?
Ну, это может нас привести к следующей теме, сейчас мы к ней придем. Просто, так, у меня была какая-то очень смешная шутка на эту тему, но я ее уже забыл.
Шутка номер 5, если
нормально, да? Да, вот примерно так. Так, господи... А, вот, это нас может привести как раз к еще одной теме, когда некие специалисты по безопасности обнаружили, что в цепи поставок C-клинера имеются какие-то malware по дороге.
Господи, это вообще какая-то страшная новость. Короче, когда я ее читал, я был просто вне себя от изумления вообще.
Давай начнем немножко с подробностей, да. А потом... эмоции да. Дадим.
Да, да, ну давай ты тогда подробности.
Так, кто ну, там знает что такое C-клинер, я думаю, слушателям этого подкаста объяснять не надо. И чуваки из какого-то подразделения ЦИСКИ, если я правильно понял, они заметили, что за определенный период совместно с самим C-клинером, даже если его скачать официально из сайтика и подписанный официальным ключиком, он внутри себя содержит определенную malware, которая, по сути, является нехером бэкдором. И устанавливается с теми же правами, что и основной C-клинер. То есть некий command and control модуль, который просыпается, лезет на определенные домены. Причем имя домена еще зависит от месяца, в котором она была скачана, эта утилитка. И тянет оттуда что-то. Причем мало того, что пользователи усиклинера миллионы и миллионы, так оно еще конкретно целилось на определенные организации вроде Samsung, Sony, VMware, Intel и самой Cisco. И также других производителей сетевого оборудования. То есть получается, что у злоумышленников есть такие не просто дырочка, а прям вот такие здоровые ворота, которые позволяют им попасть на билдовые сервера CCleaner, добавить свою какую-то полезную в кавычках нагрузку к основному билду, подписать все это ключом CCleaner, и чтобы в результате этот билд попал в официальную страничку загрузок. Причем я пока читал статью, даже не нашел нигде никакого комментария о том, что CCleaner принял какие-то действия к тому, чтобы защитить свою цепочку поставок и чтобы удалить как-то эту нагрузку из своей программулины.
Нет, в смысле, они выбросили бажную сборку и выложили вместо нее нормальную.
Они ее просто откатили куда-то там.
Ну, типа того, да.
То а есть, какие там действия были приняты самим CCleaner'ом, чтобы понять вообще, то есть, кто упер пароль, откуда он взялся у них, как его
получить? Ну, маркетологи CCleaner'а тебе могут любые вообще рассказать рассказки про эту тему. Мы ж никак не проверим, что они действительно что-то делали.
Ну, только проверить следующую версию CCleaner'а на наличие некоторой дополнительной нагрузки.
Понимаешь, вот как бы CCleaner, кто там атаковал? Там люди проанализировали его код и заметили, что он частями полностью совпадает с кодом, который делала там группа, по-моему, группа 72, как-то такая, китайские хакеры. Вот. Они известны тем, что они сделали специальный remote shell для Windows, который устанавливается как сервис виндовский и дает полное админское управление виндой. Ты думаешь, что как бы следующую версию, если они похакают, ее легко будет определить, что она похакана? Да нифига подобного.
Да я думаю, что эти там подзаморочатся человеки, и что здесь CCleaner надо предпринимать какие-то действия, чтобы защитить свой гребаный Jenkins, или что они там используют для билдов.
Просто тут уже это совсем толсто было. То есть обычно хакеры как делают, допустим, с плагинами для Firefox? Они не вставляют прямо напрямую вредоносный код, прямо вот в сам плагин. Они берут комбинацию нескольких плагинов, и когда они вместе сходятся, у них получается какое-то вредоносное действие. То есть им в следующую версию не нужно там какое-нибудь там форматирование диска вставлять. Достаточно, чтобы она активировала какой-то другой кусок инфраструктуры китайских хакеров, который еще 100-500.
Который как раз и будет смотреть, допустим, в какой-нибудь плагин для Хрома, прости господи.
Да, например. Люди же, они типовые, у них типовые плагины, типовые жизненные проблемы и ценности.
Ну а то, что мы...
Это на самом деле интересно, то есть получается, хакеры, они изменили стратегию. Вместо того, чтобы взламывать конкретных пользователей, можно взломать разработчика какой-нибудь популярной программы, и она будет работать под админскими там или под хорошими правами, которые нужны, и делать, что хочет.
Ну да, CCleaner запускается исключительно под админом.
Ну, вообще-то, это как бы часть антивирусной инфраструктуры. Нормальные люди, они более хорошие security для таких вещей делают. Что это значит? Взяли какой-то экзешник, подписали настоящим сертификатом компании. Это же вообще полный кошмар. Как теперь люди будут Avast доверять?
Да, слушай, а те ключи, которые выпущены Avast, они, по сути, это сюмантиковские ключи, а к сюмантиковским ключам давно нет доверия. Все мы помним, что и не так давно и Mozilla, и Google дружненько сказали, что доверять семантиковским ключам они не будут.
Знаешь, у меня, наверное, это какой-то расизм, но вот у меня нет доверия к самой культуре...
Доверия к ключам?
К самой культуре виндузятников. Вот, гляди, люди написали операционную систему, которая без антивируса вообще не живет.
Ну, да.
После этого они написали CCleaner, который лазит и пытается что-то починить. Почему оно вообще сломано? Почему надо что-то чинить, чуваки?
Ты же сам только что говорил, что Firefox нужно чистить профиль. Ну, в винде его тоже надо эпизодически не просто чистить, а такой детокс там устраивать.
Понимаешь, вот в этом коде написано, что этот вирус, он не запускается, когда... Он запущен не под администратором. То есть этот CCleaner всегда запускается под админом.
Ну да, он для этого и просит эти права.
Вот. То есть, допустим, в Linux или в Mac ты можешь пойти удалить свой профиль, и все, ты свободен. Добби свободен, да. В Винде, если ты поставил Винду, то ты уже больше не свободен никогда. Ты будешь очень аккуратно ее трогать всякими утилитами от Васянов, которые еще могут туда подписать всякое говно своим сертификатом. Простите за выражение. Вот. Ну, как бы да.
Да.
Не, ну на самом деле, но это может быть вот так вот, чтобы Винда не живет без антивируса. Ну, я вот не соглашусь. Мне кажется, начиная с семерки, в принципе, Винда живет.
Но недолго.
Да почему? Ну, не, ну вот я как-то живу и ничего. Может быть, у меня, конечно, сплошные вирусы.
У тебя Defender.
Они мне не мешают жить как-то.
Как минимум, у тебя by default стоит Defender.
Ну, Defender, ну, правильно. То есть уже, получается, вот как раз в Винде, то есть уже есть что-то встроенное, то, что как бы не дает умереть в Винде. То есть я, получается, говнопрограмму не запускаю, какие-нибудь пиратские, и все хорошо.
Ну так, блин, CCleaner тоже никогда не был говнопрограммой и не был пиратский. Это был
такой.
Но
зачем
такой, ну...
этот CCleaner вообще нужен? Мне кажется, это такая какая-то... Мне кажется, надо где-нибудь для XP, там, на XP-шке, там, реестр имело смысл чистить. А на десятке, ну вот она живет и живет себе, и все, сколько лет.
И тем не менее, эпизодический прогон с CCleaner освобождает в районе 5 гигов места на жестком диске.
5 гигов? Ой-ой-ой. Сейчас оперативной памяти больше.
При всей забитости у меня диска C это иногда спасает.
5 гигов?
Да. И это еще на полгода могу забыть спокойно о том, что там что-то нужно ковыряться и что-то
так,
делать.
Ты так мало
у меня винда простояла 2 года, сейчас она занимает 200 гигабайт. Что там?
Вот вопрос.
Скандалы, интриги, расследования. Что находится?
CCleaner я не буду запускать, я буду запускать формат C.
Да, что находится в двухлетней винде? Скандалы, интриги, расследования. Подкаст «Святая пара». Не переключайтесь.
Подсчет размера своей папки Windows.
Так проблема не папки Windows, проблема в папке Users, твой логин, какая-нибудь Updata Local, куда-нибудь там в недра темповиков. Вот где хранилище всякого говна.
Проблема в собой виндовой архитектуре. То есть вот ты когда-то ставишь приложение какое-то, оно копирует DLL-ку. В C Windows System 32, например. И нет никакого способа установить, чья это DLL-ка. Именно поэтому при всяких установках приложений нужно всегда винду перезагружать. Потому что она не может пойти и обновить память эту DLL-ку. Непонятно, кому она принадлежит. Точно так же и с вирусами. Непонятно, что они делают.
Просто есть, просто живут.
Они просто есть, да.
Как это вообще?
А у меня
интересно.
Все это, подсчет идет. Уже начитал 14 гигабайт.
Вот ты объясни мне, почему такое простое действие, как подсчет объема файлов, занимает такое огромное количество времени?
Вот у меня сейчас на диске с виндой, который C, под нее выделен прямо отдельный хард. Объемом 185 гигов. Вот на нем свободно чуть меньше, чуть меньше 3. Чем она задняя...
Приложухи, там, программ файлс у тебя лежит.
Ну, у меня там, как бы, ну, из таких больших и тяжелых только Photoshop. Все.
Да, рабочий стол там лежит. Может, что на рабочем столе тяжелый?
На рабочем столе я принципиально ничего не храню.
А, да. Чистый рабочий стол. Когда политика чистых рабочих столов.
Да, примерно так. Только вот две папки с телефона и с теле... Слушайте, а винда стала регистра зависимой. У меня две папки с телефона, которые различаются только регистром буквок. Как так у меня получилось? Удивительно.
Ну, с точки зрения API, я насколько знаю, она все равно это не различает. Она просто так флаг ставит.
Скорее всего, сломается у тебя приложение, которое попытается прочитать.
Ну, возможно.
В смысле, не, она просто прочитает и по большим буквам, и по маленьким буквам, и все. Ничего не сломается. Сломается то приложение, которое будет само внутри себя эту разницу как-то учитывать. Например, портированное с Linux.
Ох, ладно. Давай, Олег, ты на правах гостя какую-нибудь следующую тему, то поливать винду разным коричневым мы можем уверенно. Да. И...
У меня 20 гигабайт тоже ровно. Так что, может быть, это стандартный размер винды. 20 гигабайт. Реально, прям 20.0.
Это папка C Windows?
Да.
Ну а теперь замерь еще юзерс, сколько у тебя вешает.
Да. Не надо, это займет 2 часа.
И ты отвалишься.
Так, ну, на самом деле, что на права гостя? Я посмотрел, что здесь есть по Java, и, например, интересно то, что IBM собирается отдать свою веб-сферу в неком профайле для публичного использования бесплатно, в том числе на проде.
Ну, это не это... совсем веб-сферу, а веб-сферу, которая...
Liberty Profile.
Да.
Ну, я так понял, читая Википедию, так понял, что это просто они так обозвали девятую сферу, и как раз ее и раздают.
Ну, не совсем. Они... Ну, то есть, это длинная история была. Она начинается еще вот там с прошлого года, когда Oracle взял и заморозил продвижение всех стандартов Java Enterprise, если вы только помните этот момент.
Ну, и его тут недавно Apache отдали.
Да, и они вначале сказали, ой-ой-ой, мы все-таки сами будем делать, но, пацаны, подождите, наши архитекторы сейчас облака допишут, потом за Java EE возьмутся. А потом они все-таки взяли и отдали ее Apache тихонько умирать. Там они что, Glassfish отдали, да? Сейчас. Ну, не все, короче, еще отдали. Вот. Ну, и соответственно, а что было делать IBM, когда, ну, Oracle, во-первых, избавляется от балласта, во-вторых, делает его опенсорсным, так что хайпает свой же балласт. Естественно, им тоже надо было как-то отстреляться.
И, кстати, у нас есть опенсорсная веб-сфера по данный момент.
Да. Конкуренция — это круто. Ну, там как, они в этом январе они сделали так называемый Liberty Profile, специальный профайл для основной платной веб-сферы, который заключается в том, что ты типа ее запускаешь, по сути, с пустым конфигом. Просто указываешь свою единственную варку в конфиге, и это все. И они дальше утверждали в своем блоге, что типа... Если вам нужна, например, работа с базой данных, вы добавляете новый блок в этот конфиг, у вас появляется работа с базой данных. Не нужно тянуть все сразу. Вот. И это позволяет запускаться там, запускать это на микросервисах. А еще этот шаг, по-моему, связан с тем, что люди начали подзабивать на все жирные application серверы.
Ну, потому что они, по большей части, нафиг не нужны.
Да.
Потому что есть Kotlin, Go, куча всякого Java, о чем мы еще поговорим. И, по сути, вот, для того, чтобы реализовать какую-нибудь REST-IP-шечку, которая там ходит в какую-нибудь Mongo и еще что-нибудь пишет в Redis, я сейчас придумаю самые наркоманские варианты, но не нужен им вот эта вот вся балалайка с прицепом, которая by default жрет несколько гигов оперативы и места.
Да.
И который еще нужно отдельно конфигурать, собирать там в какой-нибудь network deployment, и этот Networking Moment еще как-нибудь особенно администрировать, потому что просто погасить одну веб-сферу и на ее месте поднять такую же, но рядышком, по-моему, не получится. По крайней мере, я вот не могу сейчас себе в голове быстро придумать вариант, который бы...
Докер! Пихай все в докер, можно будет поднять.
Блин, но я как представлю, что вот этого мастодонта пихать в докер, и мне становится...
Ну, они сейчас и предлагают вот Liberty Profile, господи, как он называется? WebSphere Liberty, да? Пихать именно в докер.
Господи.
И они уже собрали там...
Типа в докере, в докере влезет. В докере будет жить.
В докере оно будет жить, да. Но они уже заточились, они уже выложили публичные образы на Docker Hub. Можно поднимать, использовать.
Какой
у нас чуваки в Сбере тоже это попробовали. Там оно что-то жрет. Очень маленькое, в районе 500 мегабайтов при старте. Конечно, сейчас, если здесь нас слушают гошники, они скончались от ужаса при словах 500 мегабайт.
Они даже не могли представить, какую полезную нагрузку можно впендюрить в 500 мегабайт.
500 мегабайт, да. Для меня 500 мегабайт это типа один плагин для идеи.
Не-не-не, 500 мегабайт получается это весь докер. Да, то есть это совсем-совсем получается, так?
Ну, люди, которые у нас запускали это, говорили про 500 мегабайт, они запускали это просто как отдельное приложение, не в докере.
500. Значит, да, в докере, значит, будет еще побольше занимать.
Да, ну тогда больше будет. То есть плюс объем библиотек, которые нужны для запуска. Ну, а если это на винде, соответственно, запускается, то еще и объем всего ядра Linux, наверное. Потому что, насколько знаю, докер для винды — это виртуалка просто на майкрософтовской виртуализации.
Ну, да. Хоть не open... Как он там? Господи, я уже забыл. Как он? VirtualBox. У VirtualBox, а что у нас еще было из таких систем виртуализации?
VirtualBox, VMware, там... Собственно... Hyper-V.
Да.
Ну, это получается какая-то попытка конкурировать со Spring Boot'ом. Вот, вот и все.
Ну, наверное, не со Spring Boot, а скорее с WildFly. С WildFly с Farm. Ну,
потому что всем. WildFly, вот я как бы человек, который имел неудовольствие потрогать и то, и другое, WildFly в плане установки и вот поднятия с нуля, и вот прям сильно понятнее и проще, чем сфера.
И не, вот а Spring Boot это... еще проще. Ты просто тоже сделал все, что надо.
И не, подожди, со Spring Boot'ом есть колоссальная разница, прям радикальная. Spring Boot — это экосистема Spring'а. То есть, когда ты запускаешь Spring Boot приложение, оно не умеет ничего. Если ты добавишь туда, например, Spring Cloud Netflix, оно начнет уметь, например, сервис Discovery и еще немножко. То, что там Netflix предоставляет. А WildFly и Liberty Profile буду я его называть. И Liberty Profile, они дают полную реализацию Java Enterprise 7.
Господи, еще 7.
Все, то есть там все, не, все стандарты, ну, какие есть,
это могло быть. Что же там, ну что тебе, чего ты в Spring Boot'е нету?
Подожди, это идеологический вопрос. То есть у тебя есть экосистема Oracle, которую поддерживает Oracle, за которую он отвечает всеми частями своего тела. И он говорит, что если ты разрабатываешь на Java Enterprise, то у тебя будет выполняться вот это и вот это. Если ты работаешь на Spring Boot'е, то это твоя уже ответственность за все. Это как разница между коммунизмом и либертарианством. Вот Spring Boot — это либертарианство.
Господи, вы... Так, давайте немножко понизим градус гиковости, потому что я что-то уже... Отдельные слова перестаю понимать.
Ты хотел Java? Только Java, только хардкор.
Вот. Да, потому что моих мозгов уже не хватает. Вы там уходите какие-то свои внутренние реализации.
Давайте плавно перейдем на тему то, что вышел... как это, или выходит Spring 5.
О, господи, я ничего практически не знаю о Spring 5, поэтому я сейчас загуглю ссылочку, чтобы понимать, о чем вы говорите вообще.
Ну, ты можешь почитать.
Я в своем сознании остался где-то на уровне Spring 3. И ты... все, что я о нем слышал о новых Spring'ах, это то, что там Барух рассказывал, или там Женя.
Вот. Ну, все, что я слышал о Spring'е, что это какая-то гребаная магия и. Особенно большая часть свежих спрингов, и в ней еще больше всякой гребаной магии.
Ну, то есть, на мой взгляд, как прикладника, да, я не знаю, как это внутри особо, как прикладника, у спринга есть несколько основных областей. Во-первых, это Spring Core, который, по сути, является расширением к самому языку Java, да. Он дает возможность делать dependency injection, кроме, ну, конструкторов обычно.
Это прямо на собеседовании сейчас начинаешь рассказывать.
Вот, есть библиотеки интеграции. То есть, и понятно, что, например, когда релизнулась 9-я Java, нужно было выпустить новую версию Spring'а. Потому что, ну, просто не заработает старый Spring хорошо с 9-й Java. Со всей этой инфраструктурой. Я вот почитал, кстати, последние 3 секунды, что они такие не сделали нормальную интеграцию с модулями 9-ки. Они просто заюзали Automatic Modules.
Ну, лишь бы работало.
Лишь бы работало, да. То есть они его запинали, выпустили, вот-вот, давайте. Как бы.
Подожди, то есть теперь я могу какие-то кусочки прямо спринга к себе подцеплять, а не весь вот этот. Или в чем прикол здесь с модулями?
С модулями прикол в том, что ты при модульной системе не можешь просто так взять и заимпортить любой модуль. Ты должен обязательно... Ну, то есть там есть специальные файлы, которые рассказывают, какие классы модули импортят наружу. А ты должен объявить, что ты их используешь. Вот. И именно эта штука позволяет сделать, ну, как бы, только какие-то маленькие кусочки себе импортить. Только те, которые ты объявил.
А разве я просто раньше не мог сделать импорт чего-то конкретного и работать вот с чем-то?
Не-не-не. Если ты просто берешь и кидаешь класс-пас, например, в Maven, и указываешь, что ты используешь Spring, он тебе притащит вообще весь Spring. У меня с этим была проблема. Я делал сайтики на фрилансе на Java. Я знаю, что извращенец, ну как бы вот. Я брал Go и Play Framework, докидывал туда Hibernate, Spring, еще что-то. И у меня получалось, что приложуха со старта весит 800 мегабайт. В ней еще ни одного, ничего не используется, она уже 800 весит.
И еще всякая магия внутри происходит на старте.
Это дешево. Да, но сейчас, по описанию, они сделали то же самое. То есть они просто сказали, что система модулей будет опять тащить все.
А нахрена тогда они сделали?
Ну, чтобы... Просто чтобы работал.
А, зачем вы в игре делаете обрезание? Ну, во-первых, 6, это красиво.
Которым сделать нормально.
Ну или какой-нибудь Spring 5.2 там к весне сделаю.
Так опять же все по-моему. Кстати, как у него с этой, с обратной вашей совместимостью?
У Спринга все очень сложно с обратной совместимостью. То есть вот я последние 3 недели делал задачу, которая как раз заключалась в том, чтобы совместить несколько версий Спринга вместе.
Не,
ну... Потому что ядро написано на старом Спринге, а у нас все написано на Спрингуте.
Это как раз вот не твоя ли статья была на Хабре на тему?
Там, не моя, но я мог бы ее тоже написать. Ну, на самом деле, ее еще можно написать, потому что там не очень хорошо написано. Окей. То есть у Спринга есть своя собственная специфика того, как делать совместимость. Она очень жуткая и очень печальная. То есть рекомендуется просто всегда апгрейдиться на новую версию. Если ты апгрейдишься на новую версию, все хорошо.
А, ну это как Ubuntu, ее проще поставить с чистого листа, чем обновить.
Типа того, да.
Или а обновляться если ты итеративно.
Нельзя.
Да, итеративно обновляться. А если у тебя, допустим, Spring 2, и ты сразу на Spring 6 заапгрейдишься, то тебе капец.
Ну, тебя просто раскатает этим большим асфальтоукладочным катком.
Тем более, вот ты же понимаешь, как устроены Java-программисты. Они не читают никакой документации. Им надо просто запустить свою приложуху. Поэтому они, когда пишут на Спринге, они юзают всякие внутренние API, какие-то хаки, которые они на Stack Overflow за 5 минут нагуглили. Понятно, что все это разваливается при минимальных обновлениях.
Ну, естественно, я Java-программист, я не хочу ничего читать, я хочу сдать проект до дедлайна.
Фигак в продакшн. Когда мы это хотим? Сейчас.
У нас Роман подозрительно молчит. Ром, давай теперь твоя очередь.
А я могу добавить. Появилась поддержка Kotlin.
И в каком месте это делает твои волосы более шелковистыми?
Не, ну, это значит, что Kotlin становится все круче и круче. Теперь он не только официальный язык поддерживается, как это, андроида, но еще и Spring.
Ну и чем это нам хорошо? Ты понимаешь, я могу тоже объявить поддержку всего,
Kotlin,
а вот
делают лучше... прекрасные россияне, вот частично россияне, ну которые там, да.
Вот. О, частично россияне, вот наш, так ты их стал называть.
Наш православный язык.
Ну, например, если ты в Java в какой-нибудь на баг огребешь, пойдешь в Oracle, ну, с этим багом, то даже если это реально важный баг, они его будут минимум полгода принимать у себя. А ну, если ты пойдешь в JetBrains, они могут пофиксить на следующий вечер.
Ну,
это большая разница.
Я общался, я был как раз на встрече с JetBrains. У них спросили, а почему вы там какие-то баги не закрываете? Они сказали, ну, да нам пофиг, в принципе. Если это все не ломает, тогда мы когда-нибудь, может быть... Если какому-то программисту захочется пофиксить, он пофиксит. Если не захочется, то не пофиксит.
Не, ну ты же понимаешь, что как бы это все равно более гибкая система. Ты можешь сам написать меньше, патч да. и предложить
просто,
его.
Они просто меньше. Да, то есть это, ну, если да, надо это просто хорошо. Знакомого какого-нибудь разработчика Котлина и в Твиттер ему написать. И тогда есть, да, шансы возрастают из исправления дефекта.
Ты можешь пойти и сам это пофиксить. Вот ты видел код, как бы, Kotlin компилятор? Он довольно простой. Я специально его смотрел, там реально разобраться. Оно написано нормальными людьми, а там не осьминогами, которые C++ пишут.
Олег, тебе надо было раньше позвать подкаст, у нас сразу было бы 5 миллионов слушателей.
Это отлично.
Да, я вот смотрю...
Мне 5% с рекламы. С антирекламы C++.
Да-да. Oracle, занесите нам, пожалуйста, 5%.
Ну, если у меня, кстати, не получится там с контент-маркетингом Джуги, то я, наверное, постараюсь как раз в Oracle или в Red Hat устроиться.
Понятно.
Чтобы за всю эту фигню еще и бабки получать.
Так JetBrains тебе надо устраиваться, JetBrains. Рассказывай, какой Kotlin классный и какие у него исходники классные.
Давайте мы это обсудим уже.
На самом деле исходники Kotlin ни хрена не классные, весь компилятор перефигачит за следующие 1.5 года вообще к чертям. Это официальное мнение мне Юлина.
Парни, а вы мне объясните одну простую вещь. Вот я сейчас читаю, сборка и тесты самого фреймворка работают на GDK 9. Хотя по умолчанию все еще используют GDK 8. А тогда... Зачем?
Ну, в смысле, они, наверное, билд делают на 8-ке, а ну, на 9-ке это тоже запустится.
Не, это, наверное, GDK 9, но с параметром совместимости с 8-ки. Наверное, как-то вот так.
Ну да, да.
Да, вот так.
Ой, короче, наркоманы кругом одни наркоманы.
Не, ну, понимаешь, ну просто хочется выпустить продукт, который формально, получается, поддерживают Java 9.
Ну, и потому хорошо, что сейчас это хай-хайповая, стильно модно молодежно.
Ну да, а потом, получается, в следующей версии сделать нормальную поддержку, и все станет вообще хорошо. Ну, то есть, в принципе, это, получается, те люди, которые хотят использовать Java 9, они могут и использовать новый Spring. И хорошо. Не ограничивать себя в этом.
Ну, ладно. Я так из вашего объяснения не понял, в каком месте мои волосы должны от этого стать лучше кучеряви. Но посмотрим.
Нет, мне вот больше нравится вот тема. Срок поддержки там long term, как это там?
Long time support.
Ядра Linux 4.4 увеличен с 2 до 6 лет. Вот. Но новость это прекрасна тем, что... А почему так получилось? Вот скажите мне, почему так получилось?
Потому что 100-500 миллионов Android-устройств работают как раз конкретно на этой ядре.
Потому что Google наконец-то сделал во что-то лучше, чем Linux Torvalds.
Да. То есть получается, что, кстати, это Android теперь тормозит развитие Linux'а?
Android не тормозит. Android просто говорит, что вот эту версию ядра, которую вы саппортили 2 года, мы для того, чтобы саппортить наше устройство и не ломать голову разрабам, будем дополнительно саппортить еще 4 года сами, своими силами, потому что нам это надо. Ну а так как это open... Ну а потом они, я надеюсь, таки перейдут на какую-то актуальную версию ядра.
Чуваки, Google написал слой совместимости, который позволяет делать стабильное API для драйверов.
Вот.
Понимаете?
Вот, да. А, ну и... это то, что позволит как раз Android обновляться легко и непринужденно. Угу.
Да, это то, что как раз товарищ Торвальдс с остальными постоянно отвергали. И говорили, нет, идите нафиг, просто переписывайте драйвера на каждую новую версию Linux.
Вот. Слушай, а что они там курят?
Идея в том этого бэкпорта, чтобы поддерживать вот этот стабильный API. А не в том, чтобы тормозить общий мейнлайн.
Я так подозреваю, что общий мейнлайн они будут бэкпортить к себе регулярно и со вкусом.
Угу.
И то что, есть... знаешь, а не может ли у этого шага получиться вот такая интересная вещь, что, имея стабильный API для драйверов, туда потянутся и разработчики железа наконец-то? И основная проблема Linux станет не такой уж основной.
Ну, да. Наверное, скорее всего.
И после этого у товарища Торвальдса с пророком его Столманом не останется просто другого выхода, как запрувить эти мержи.
Но они посмотрят, это как это классно, поддержку осуществлять, да, то есть не менять опишечки, и все станет хорошо.
Да они могут менять опишечки, понимаешь, это же бридж. То есть они внутри ядра могут как хочешь делать, а да. После этого этот свой транслирует все.
Просто Google будет получается, поддерживать разные версии ядра Linux.
Да, они валят свое личное бабло в это.
Да.
Ну просто потому, что им это нужно. И по факту сейчас они будут лонг вот эту LTS-поддержку обеспечивать для 4.4, ну потому что большая часть устройств на нем и работает. Слушай, какая сейчас актуальная вообще версия ядра? Я уже его не собирал.
Оно как-то начало быстро обновляться в какой-то момент. Даже самое интересное. Посмотрим.
А мы просто возьмем, давайте, следующую новость на тему того, что вышло Ubuntu 17.10, финальная бета. И вот там мы посмотрим, какое ведро у нас вкорячили ребята из Canonical. Потому что Ubuntu на самом деле... Так, ядро. Господи.
Кстати, а у нас есть YouTube-канал, на котором сейчас все это идет?
Да. А, кстати, актуальная версия у них 4.13 у них. Ну, Ubuntu. Вот. Если говорить про финальную бету 17.10, то у нас, наконец-то, Unity убрали. За место нее Gnome Shell. Внезапно Violent в качестве основного, и для наркоманов, которые все-таки хотят использовать старый древний Xorg, есть сеансик Ubuntu on Xorg, если что-то из вашего софта не запускается под Violent и его совместимостью. По умолчанию задействован их Ubuntu Dock, но можно, конечно же, откатиться на чистый Gnome. Мне нравится... Прямо отдельно в ChangeLog вынесено. Кнопки сворачивания, закрытия окон перенесены в традиционный правый верхний угол окна.
Да, это гордость.
Нет, ты понимаешь... Стоп. Здесь я прошу сделать паузу. Потому что в свое время шаттл в рот... Извините, не могу его по-другому произнести фамилию этого достойного человека. Марк наш... Он, что говорю, он хотел вытеснить не только Винду, но и macOS. И поэтому Linux всегда, Ubuntu всегда пыталась сделать такую macOS только вот для линуксоидов. И кнопочки эти были всегда у них по-маковски в левом верхнем углу. И сейчас они откатываются от этого решения. И от Unity. И от телефончиков.
Ну, от телефончиков они, да. Я какую-то статью читал, что там что-то совсем все печально получилось. На телефон.
Ну, у них много амбиций было, и не было понимания, как это сделать.
А у меня ощущение, что... Было непонимание, зачем.
Понимаешь, да, вот Марк, по-моему, он решил поиграть в такого Джобса мира Линукса. Не шмок, не потянул. Вот диски он рассылать умеет, и это у него, и это он делает хорошо. А вот, простите, телефончики сделать, это он не смог. Чё у нас там? Я даже не знаю, за что зацепиться из вот...
Но Linux, это, Ubuntu живет.
Ubuntu живет, да, она никуда не делась. Вот, Kubuntu все еще жива. KDE Plasma 5.10, KDE Application свеженькие, условно.
Bad же выжил как-то и стал отдельным дистрибутивом.
Кто?
Ну, Bad же, видел такой десктоп?
Нет.
Да, именно это, про это вы надо знать, его никто не знает. Ну, он стал одним из официальных дистрибутивов Ubuntu.
Господи, какой ужас. Мне больше нравится, что в качестве места драгонплеера задействован VLC в KDE Applications.
Интересно, это их было решение, или это комитет Ubuntu запретил им использовать Драгона?
А в чем проблема с Драгоном? Я просто давно уже вот
не ставил. А VLC умеет все.
Ну, VLC давно умеет все, только он весит уже как монумент.
Да и плевать.
Опачки!
Зато все умеет.
Мне нравится. Удален клиент мгновенного обмена сообщениями телепати, так как проект остался без сопровождающего и заброшенном виде. Телепат в отпуске, чуваки! Они вывели это
по... Разработчики забухали.
А ты не застал, что ли? Это был огромный срач по поводу телепатии. Там у них остался всего один разработчик, и он общался с мейнтейнерами очень плохо. Так плохо, что они перестали с ним общаться. Вот. Ну и, соответственно, у них есть продукт телепатия, но как бы они обновляют библиотеки, а этот разработчик им отвечает, что типа, а нафига вы обновляете их? Мне не надо. Вот. И несколько релизов, как телепатия, уже была сломана, по сути. Потому что там неверные версии зависимостей.
Как все сложно.
Вот, и в результате они пришли к тому, что следующий дистрибутив он просто не собирается.
И просто не шмогли.
Ну да, они не разработчики, они шмонтейнеры. Они могут только это самое, пакеты ковырять.
Короче, у меня ощущение, что просто, ну, постепенно таким образом и выведут весь этот бардак Linux, какой он есть.
Так есть же замечательный Pidgin, например.
Ну, все, что выживет, то и выживет.
Слушай, у Pidgin есть один большой баг. Баг этот называется GTK.
Да, а что такого-то?
Ну, GTK.
Я терпеть ненавижу, как GTK-шные приложения выглядят под кедами. Это боль, страх, ужас и кровавые мои глаза.
Так ты не используй кеды, как бы, KDE и все.
А я не могу пользоваться гномом, он тупой.
Unity пользуйся.
А Unity все.
Unity тот же. А Unity мертво, понимаешь? Кеды это был самый идеальный DE и набор аппликух вокруг него.
А мне, кстати, я посмотрел на KDE, я давно его не видел. Я видел его какая-то четвертой версии, что ли. И он был такой какой-то замороченный, красивый, там, или пятый какая-то вышла там. А сейчас он такой стал простой, аскетичный.
А он всегда, это понимаешь, он на скриншотах выглядит просто аскетично, пока ты не сталкиваешься с чем-то дальше хомовой папочки в нем. Он прямо такой, он как был по такой подзамороченный и этим нравился, вот так он и остался.
У меня несколько выпало из мозга. Да. Вы сейчас про KDE или про Gnome?
KDE.
Ну, мы с Ubuntu всегда переходим в срач с KDE.
А кто-нибудь Gnome-то пользовался?
Я им пытался пользоваться, и я им не могу пользоваться, меня он вызывает боль.
То есть я им начал пользоваться, когда он только появился, и авторы, например, считали, что компьютер не надо выключать. У меня чуть-чуть, я вот пальцем не пробил себе голову, честно говорю. как так нельзя выключать? А это их официальная позиция, понимаю, когда на хоупейдже написано. Или, например, вы не можете больше разворачивать приложение, потому что они всегда развернутые. А если я хочу два приложения поставить на одном экране, а вот фиг вам.
Слушай, ну, понимаешь, гномоводы всегда что-то тырили у Мака, и какие-то самые наркоманские вещества, которые даже Айв с Джобсом тогда отказывались кушать, видимо, доставались им.
Ну, у Мака это понятно, почему полноэкранное приложение не на весь экран разворачивались в начале. Потому что у них старая легаси-система, они не могли просто взять и припилить новое. А гномеры-то все с нуля пишут. То есть они думают, вот, видимо... что если они просто потырят Мак один в один, то обязательно вот к ним придет
успех.
Да,
успех,
это карго-культ. Как бы, когда люди поклоняются самолетам и ящикам.
Ну да. А ты никогда не думал, что весь десктопный Linux это карго-культ?
Нет, не думал. Я вот как раз хочу скопировать интерфейс Windows, написанный на Java. Или это тоже карго-культ?
Скопировать?
Скопировать, да. Ну, потому что мне все нравится в Linux, кроме интерфейса. Я не хочу...
Вот, да? Это боль всегда. Мне еще не нравится там поддержка и работа со звуком.
А, кстати, вы потому знаете, что сейчас пульсу-то выбрасывают?
Мы уже это обсуждали в прошлом выпуске. Я жалел, что нет еще какого-нибудь линуксоида, который поймет мою боль.
А это, понимаешь, если ты долго сидишь на берегу реки... Ну, ты дальше знаешь. Некоторые на пульсе даже не переходили, а ее уже труп мимо проплывает.
Понимаешь, они говорят, что мы не выкидываем пульсу, мы пишем поверх нее то же самое, что, но еще и для стримчанских видео.
Ну, типа того, только не совсем поверх нее. Они собираются вначале сделать бинарную совместимость, а потом пульсу выбросить.
Блин, они не смогли выбросить Альсу, о чем ты говоришь?
Альса останется, потому что это часть ядра. А вот пульсу выбросят. У пульса
Господи,
очень...
Господи, и опять у нас начнется. А этот скайп не работает без пульса, этот не работает без этого пайп-вайра, эта срань не работает, если два оба установлены, и что мне делать? Иметь на каждый свой сеанс со своим набором запускаемых модулей? Да убейтесь веником,
понимаешь,
блин, чертовы наркоманы.
У пульса есть баги, которые вообще нельзя никак пофиксить. Например, вот у тебя есть какой-нибудь плеер, да? И у тебя...
Она... Пульс один баг, это сама пульса, ее существование.
Ну так вот, у тебя есть плеер, у тебя два подряд музыкальных трека идут с кроссфейдом. Угу. Один трек на там 44-100, а другой на 96-800.
Вот хрен ты их сведешь, когда.
Да, как делает пульса, соответственно. Она просто берет тот рейд, который был у первого трека, и начинает им играть второй. И это вынесено у них в движок. Ты никак на уровне пульса это не пофиксишь. Ты можешь только запретить кроссфейды. Более того, а теперь представь, что у тебя начинает, допустим, пикать хром в момент прослушивания музыки. А у хрома свой какие-то настройки. И поскольку это весьма убого там внутри кода реализовано, это никак не разрулить по-хорошему. И они, скорее всего, меняют пульсу на что-то другое, просто чтобы выбросить вот это все говно. Потому что это же бессмысленно с маркетинговой точки зрения. Взять, переписать все внутри и потом сказать, что это та же самая пульса.
Капец, короче.
Вот, люди об этом вообще не задумываются до того, как не запустят Amarok. С хромиумом.
Блин, а во что они вообще превратили Amarok? Давай.
Amarok выбросили.
Он есть, да, еще существует.
Amarok выбросили.
Выбросили?
И студенческий.
Ну, по крайней мере, из Ubuntu они его точно выбросили, и они запилили что-то там свое. Скорее всего, в пресс-релизе это написано. Погребай способ Amarok.
Блин, они выбросили мой любимый аудиоредактор. Ладно, я...
Какой?
Я предлагаю сменить тему.
Давай.
Как?
Я чувствую, у тебя начало подгорать.
Давайте о тачках.
Да, блин, понимаешь, это вот живешь себе спокойно, не ставишь Linux, и тебе спокойно, тебе кажется, что мир такой прекрасный, розовый, пони скачет, единороги жрут радугу и срут бабочками.
А потом ты хочешь послушать музыку про единорогов в Amarok, а там кантата. Там кантата, да.
А там просто... Все. А потом у тебя в один день отваливаются три звуковухи, и ты ставишь в винду. Все.
Три звуковухи? Так тебе это просто не нужно. Давайте я за Джобса поиграю. Вам это не нужно. Только одна звуковуха.
Хорошо, давайте. Одна звуковуха, и она не работает, окей. Что вам больше нравится, взломанная Тесла или Твиттер, который хочет стать в два раза шире?
Взломанная Тесла, потому что Твиттер мне вообще не нравится. Давай голосовать.
Вот не...
Тесла. Все, ну проголосовали.
Некий чувак в Штатах продает, ну, там, известный в этих кругах чувак, и он продает Теслу, которая... Собственно, он сам довел напильником до идеального состояния. То есть поставил на нее другую прошивку, сымитировав, что у нее два движка разводчего кум себе, что-то еще, какие-то ограничения убрал. В общем, такая очень навороченная машинка.
Ну, я думаю, что этот чувак герой. Потому что все люди, в конце концов, такие принимают ислам и становятся героями. В терминах ухмара. То есть на этой машинке просто умереть как нефиг делать, на самом деле.
Нет, ну он... Он также на нее воткнул специальное оборудование для автопилота тесловского, и машина его понимает, в общем. У него какая-то достаточно древняя Тесла, и когда Тесла запустила свой автопилот, ее многие спрашивали: чуваки, а как насчет старых машин, для нее какой-нибудь апгрейд-кит выпустите? Ну, Илон, свет его наш, Маск, сказал, что хрен вам во все лицо, и ничего не выпустил. Вот чувак, короче, заморочился и сделал сам.
Там есть весьма странное решение, вот я читал, странно было. Два мотора, да? Первый мотор передний привод, задний привод. И, соответственно, он передний привод вначале эмулирует с помощью своей вот этой штуки, а потом подключает к этому автопилот, рассчитанный на два привода. Вопрос, как это работает?
Ну, не знаю.
Вот. То есть, если автопилот пытается что-то скорректировать передним приводом, которого нет, и он пытается скорректировать, например, чтобы не въехать в фуру. Ну, конечно, наличие хоть какого-то автопилота лучше, чем никакого, с другой стороны.
Ну, да, и биореактор плачет по некоторым таким вещам.
Вопрос еще, что вообще Тесла по этому поводу думает. Может быть, она просто все это время пишет иск такой длинный, что они не могут еще его опубликовать?
Да не, мне кажется, они просто ловят хайп, радуются, а просто в новых версиях сделают какие-нибудь там блокираторы, там не знаю, как этих в айфоновских проводах, там специальные чипы, которые не будут...
Так у них и так эти чипы есть.
Обходиться. Ну, видимо, еще круче сделают.
Слушай, я бы на месте Тесли вообще бы нанял того чувака просто на работу.
Да. Полностью поддерживаю.
Что... Может, он работает на них.
И поэтому просто продает.
На полставки, там не знаю как это, аутсорсером. Разводит хайп и все.
Может быть. Кстати, да, желтая машинка с номером Minions.
Да, которая продается за 150 тысяч вечно убитых енотов.
Вот. Да, то есть получается, тогда люди, может, купят уже такую обычную, как хорошая реклама просто.
Мне нравится формулировка. Получил полный контроль над задним приводом. Что бы это ни значило.
Ну, как бы он теперь заднеприводный.
Что бы это ни значило, да?
А в Калифорнии это любят.
Что бы это ни значило,
окей.
Давайте договоримся, что теперь каждому слову как бы подразумевается, что бы это ни значило, чтобы не повторять.
Нет, каждая фраза становится загадочной, если в конце добавлять, если вы понимаете, о чем я.
Обычно на лоре это очень хорошо действует. Ты пишешь эту фразу, а потом 300 комментов после этого.
Слушай, блин, я такими темпами все-таки снесу лицензионную винду и поставлю
Linux, да.
Поставлю
лицензионный Linux, да.
А помните, был же когда-то Linux XP такой дистрибутив? Да. Аминь.
У нас его поставили в технопарке все виндузятники, и потом не смогли на нем сделать ничего.
Я тут недавно вспоминал свой первый Linux, это был Mandrake 10. И основной хайп был с ним в нем в том, что при попытке выйти в интернет, он говорил: чувак, твой модем несовместим с нами, скачай драйвера из интернета.
А интернета нет.
Так в Linux же до сих пор вот эта фигня творится. В современном Linux.
Ну да, я знаю.
Ты устанавливаешь, а у тебя Wi-Fi модуль 2 месяца назад вышел. А ядро-то более старое.
Ядро про него ничего не знает. и нет никакой прослойки, чтобы, блин, разрабы этого Wi-Fi модуля могли нормально написать.
А вот теперь хотя бы подключаем. Написали эту прослойку.
Ну, если ее запрувят в мейнстрим ядра, то да, но там же у нас Linux, свет его Torvalds.
Ну, мы можем юзать не мейнстримовое, в принципе, ядро. Ну.
А собирать кастомное ядро, а производители будут под него кастомно писать дрова?
Так они и так их будут писать для Android.
Да. Так можно, да, все, что. Все эти устройства будут на андроиде.
Все равно сейчас все производители стремятся к тому, чтобы их устройства универсальные, они на андроиде работали.
Чуть-чуть.
Какой смысл делать вебку, например, которая не будет на андроиде работать? Ну.
Скоро будет куча ноутбуков, работающих на андроиде, вот и все.
Да, это кажется вообще прекрасно.
Да, нам тут вспоминают еще нашу одну присоску и так далее и тому подобное.
Ну, хромобуки-то до сих пор есть.
Только ни нахрен никому не упали, вот давайте так будем.
У меня его никогда не было, скажем так.
И у меня тоже, вот в этом плане.
А в США они у многих, кстати, есть прямо сейчас.
Не знаю, у меня тут просто удивительная история разворачивается, прямо семейная драма. Это я решил попробовать Google музыку и купил семейную подписку.
Угу.
Вот у меня Google обучается, у жены нет. Что происходит с этим интеллектом? Хотя,
а
слушай,
как вы это поняли, что не обучается?
Ну, то, что у меня, то есть он начал попадать своими подсказками в мои музыкальные предпочтения. То есть он уже при запуске плейлиста, там, который вот случайный на основе ваших предпочтений, он уже мне предлагает мне послушать какой-нибудь бодрый транс. Хотя я всю жизнь его попросил включить мне там джаз, блюз и рок, да? Он мне дает то, что я люблю, там, панк, рок, что-то такое, да? Вот, у жены же он, ай, я не могу перечислять, что он ей там выдает, но, короче, это трэш и фарш. И почему так происходит, мы так и не смогли понять. Но это Google, им виднее.
Напишите это письмо, Купертино.
А при чем вы?
Mountain View.
Да нет, я просто пытаюсь понять, почему так происходит. Пока мы сейчас лишь на том, что просто Google не любит гуманитариев.
Не, ну, а еще может быть, у него просто через какое-то время надо немножко потерпеть.
Не, понимаешь, мне пришлось потерпеть один день. Жена терпит уже почти месяц.
Не, ну как с детьми, понимаешь, что вот это надо иногда, ну, надо немножко там это потерпеть, там, 10 раз сказать.
Так ты мне объясни, почему в одном случае ему достаточно было одного раза, а в другом...
Вот, а вы с женой разную музыку слушаете?
Да.
Примерно одинаково.
Может, там как-то можно поделиться этим, обученной нейронной сети? Он был бы прикольно.
По-моему, Google не использует нейронные сети. Он использует всякий градиентный бустинг и алгоритмы.
Статистические
алгоритмы. То есть он, скорее всего, он просто берет тупо всякие теги и сравнивает их встречаемость. Например, если у музла нет никаких тегов, он вообще про него ничего сказать не может.
Ну, у него-то все в базе, все затежено.
Ну как, а если тебе производитель музыки ничего не затежил? И все?
Я думаю, тогда Google за это не заплатит и не будет это выкладывать.
Ладно, парни, я предлагаю потихонечку закруглять наш эфир. Сегодня даже всякие темы на тему по поводу телефончиков и твиттерочков, по-моему, даже брать бессмысленно, мы сегодня подняли.
Конечно, твиттер увеличил размер, ну и хорошо.
Да. Моторола жива, и это тоже хорошо, и так далее, и тому подобное.
Intel новые процессоры, это хорошо.
Да.
А давайте потомками когда-нибудь на потом это оставим. Потому что, например, обсудить процессоры Intel, это прям святое.
Ну так мы можем продолжить и сейчас, если тебе есть что про них сказать.
О, Господи.
Я, конечно, понимаю, что у них сейчас идет бадание бобра со слом, это в смысле интеловых коров с райзенами от AMD.
А, это то есть они количеством ядер типа решили поконкурировать-то про это?
Да-да-да, то есть они, Intel решила поиграть чисто вот на поле AMD. Там, где раньше AMD была сильна.
Ну, а вот, например, лично для меня этот процессор, я бы его хотел себе. Просто потому, что...
Как, который? Который на 12 ядер?
Чем больше ядер, тем лучше, скажем так. Потому что мне нужно...
Еще с гипертрейдингом.
Че-че?
Еще с гипертрейдингом.
А, чем больше трейдов, тем лучше. Короче, самый крутой процессор я бы их взял. Но есть куча сомнений, потому что я посмотрел... его характеристики, и, во-первых, они вместо припоя зачем-то стали юзать термопасту, причем в каких-то совершенно скотских количествах. Если на ютубе погуглить, вот как расколупывают проц, там вот, ну, как бы, подложка, и такая, так, ну, такая термопаста, что и можно зубы почистить.
Короче, жвачка, совсем жвачка.
Ну, да, типа того.
Это плохо?
Это плохо, то есть припой-то тепло отводит сильно лучше, чем термопаста уж. Поверьте мне.
Вот, и...
Мне больше интересно, почему в эту линейку не попали i9 новые? То есть они же не так давно представили линейку i9 там с какими-то сумасшедшими 18, по-моему, ядрами. Или 18 потоками.
18 потоками, скорее.
Да, с 9 ядрами, по-моему, 18 ядер. Поток. А, да,
9, ну, ядер, может, их просто еще не сделали. Вот ты объясни, ну, почему iPhone 8 сейчас, а 10 через несколько месяцев.
Ну, они решили, что они такие хитрые, и кто хочет прямо сейчас новый iPhone... А потом еще раз новый iPhone, они купят его дважды.
Ну вот, отлично, у Intel то же самое, покупай. Вот.
А я боюсь, что они по дороге где-нибудь поломают совместимость по сокетам и... Короче.
Еще и материночку продадим.
А материночка совершенно точно новая будет, на новой линейке. Потому что там архитектура другая. Так вот, у меня мой коллега C++ программист, значит, зарядил один из этих вот крутых новых процессоров, которые они анонсировали, не из этой линейки, с предыдущего, где там 18 потоков. И ты знаешь что, Linux на них не стартует. Из-за каких-то...
Почему?
Ну, из-за каких-то аппаратных багов, там что-то они не того этого. Надо пойти и выключить, по-моему, Turbo Boost или еще что-то такое, после этого он стартанет.
Гипертрейдинг, что ли, вырубить?
Ну, в смысле, это режимы Boost, энергосбережения, да. Чтобы он всегда на максимальном профиле работал.
Да и ладно.
Ну да, для C++ программиста действительно, да и ладно, он и так всегда на максимальном профиле. А всем остальным как-то печально. И вот...
А что печально-то? Ну, электричество экономит.
А прикинь, ты владелец ноутбука.
Не, ну ноутбук это ноутбук. Ноутбук...
Не, ноутбук от такого процессора он просто расплавится целиком, даже если он металлический.
Слушай,
потому что там термопаста толщиной сантиметр.
Вот, кстати, про ноутбук и перегрев процессоров. У меня когда-то был MacBook, и работал я на операционной системе macOS. Угу. Да, и в какой-то момент у меня начал ноутбук это очень греться. Угу. Прям вентилятор шумит вообще там все. Ну и притормаживать. И выяснилось, что у меня тупила программка типа Panta Switcher'а только под macOS. То есть она заставляла всю систему висеть.
Ну, так что... У macOS очень странная архитектура, там то точно такие же, например, симптомы достигаются просто, например, глюками у USB-порта.
Тоже полностью
глюки. Да, да, и мышка начинает дергаться. Единственное, ну когда ты приходишь в Apple Store, тебе говорят, что единственный способ починить, это выбросить материнку. И это стоит баксов 700. Вот, поэтому обычно люди тащат свои маки к каким-то непонятным васянам, которые их курочат, а после этого они перестают тормозить. Это так, на всякий случай, если вы купите мак.
Блин, ну купить за столько денег комп и тащить его к васяну.
Ну ты можешь отдать всего 700 баксов, как бы.
Ну, это как бы специальные сертифицированные васяны, у которых есть специальные сертифицированные плоские железки.
Не-не-не, сертифицированные васяны не могут. То есть сертифицированный способ всего один, выбросить материнку.
Чудесно. Что ж, на этой позитивной ноте предлагаю все-таки закругляться потихонечку с эфиром, может быть, уйти в после шоу. Парни, спасибо, что пришли. Это был 260-й выпуск подкаста «Витая пара» с повышенным градусом гиковости. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Если вы дослушали до этого места, присоединяйтесь к нашему чату в Телеграме. Ссылочки будут в описании. Всем стабильного коннекта.
Ага.
И пока.
Да, давайте.
Ага. Пока-пока.